21:06 в Москве. В эфире передача 49 минут. Передача о предвыборной кампании, президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. И сегодня ее веду я, Наргиз Асадова из Вашингтона. Мой сегодняшний гость в московской студии Владимир Владимирович Познер, президент Академии Российского Телевидения. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Знаете, прежде чем мы начнем нашу беседу сегодняшнюю, я предлагаю нам послушать новости, последние новости с политической битвы кандидатов в президенты США, чтобы, ну, как-то освежить наши знания о том, что же там сейчас происходит.
Давайте.
Кандидат республиканцев, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани официально объявил о своем выходе из президентской гонки в США. Он заявил об этом во время выступления в мемориальной библиотеке президента США Рональда Рейгана в штате Калифорния. Джулиани объявил также, что он будет поддерживать в дальнейшей борьбе за Белый дом нынешнего лидера гонки у республиканцев, сенатора Джона Маккейна, которого назвал своим другом. По данным информированных источников, в избирательном штабе Джулиани значительная часть ключевых фигур из его ближайшего окружения, а также из региональных отделений его штаба, теперь начнут активно работать на избирательный штаб Маккейна. До середины осени, по данным опросов общественного мнения, бывший мэр Нью-Йорка считался фаворитом гонки у республиканцев. Решение о прекращении участия в выборах Джулиани принял после того, как во вторник в ходе республиканских праймериз в штате Флорида он показал лишь третий результат, несмотря на проведенную им в течение месяца плотную предвыборную кампанию в этом ключевом штате. Маккейн там набрал 36% голосов, за его главного соперника Митта Ромни проголосовали 32% избирателей. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер намерен поддержать Джона Маккейна. Об этом сообщили представители бывшей звезды Голливуда. По мнению наблюдателей, решение губернатора Калифорнии имеет важное значение в свете предстоящих первичных выборов, которые пройдут в супервторник 5 февраля. О поддержке Маккейна заявил и Сильвестр Сталлоне. Он сравнил президентскую гонку в США с остросюжетным кинобоевиком. «Важно, чтобы характер героя соответствовал сценарию», подчеркнул актер, говоря о кандидатуре Маккейна, бывшего военного летчика и ветерана Вьетнамской войны. В связи с заявлением киноактера газета «Вашингтон Пост» обращает внимание на тот факт, что на своих предвыборных митингах Маккейн часто выходит к избирателям под громкую музыку из знаменитого кинофильма «Рокки». У демократов победителем праймерис во Флориде стала Хиллари Клинтон. А Барак Обама выиграл праймерис в Южной Каролине. Таким образом, после поражения в Нью-Хэмпшире и Неваде Обама совершил сильный рывок накануне так называемого супервторника. Один из патриархов американского политического истеблишмента, сенатор-демократ Эдвард Кеннеди, выступил с публичной поддержкой темнокожего сенатора. По словам представителя одной из самых именитых семей Америки, Обама обладает выдающимся даром лидера и характером, который соответствует требованиям текущего момента в истории. О поддержке Барака Обамы заявила и дочь бывшего президента США Кеннеди, Кэролин Кеннеди. «В моей жизни еще не было такого президента, который вдохновлял бы меня так, как мой отец вдохновлял всех американцев», говорится в ее заявлении. «Однако впервые я верю, что нашла человека, который будет таким президентом не для меня, а для целого нового поколения американцев». Тем временем кандидат от Демократической партии США, бывший сенатор штата Северная Каролина Джон Эдвардс вышел из президентской гонки. Он объявил об этом в ходе встречи с избирателями Нового Орлеана, куда он вернулся после поражения на праймерис в Южной Каролине, где он с огромным отрывом проиграл двум своим основным претендентам.
49 минут.
Это были новости американской предвыборной кампании в исполнении Марины Старстиной. Владимир Владимирович, скажите, а вы уже можете сделать прогноз, кто станет номинантом от Демократической и от Республиканской партии в США?
Вы знаете, прогнозы дело неблагодарное. Я единственное, что могу сказать, вот мог до сих пор сказать, кто точно не станет. И, кстати говоря, я довольно много выиграл разного приятного в связи с Джулиани. Я как раз говорил, что не то, что не станет, а даже и не дойдет до конца этой, по этой беговой дорожке. Теперь на ваш вопрос отвечаю. Я думаю, что у Ромни, тем не менее, есть серьезные шансы. Все-таки верхушка республиканской партии предпочитает Ромни Маккейну по двум причинам. Во-первых, им легче управлять. Маккейн вообще человек неуправляемый, он твердый, он знает, что хочет, и он никого особенно не слушает, в отличие от Ромни, который, конечно, гораздо в этом смысле управляемее. А что касается второго, это возраст. Все-таки ему 72-й год, Маккейну. И если рассчитывать на два срока, а партия всегда рассчитывает на два срока, значит, выходит, что ему будет под 80 где-то, много. Поэтому я считаю, что хотя он более привлекателен, я имею в виду Джон Маккейн, все-таки аппарат республиканский будет больше работать на Ромни. Что из этого получится, я не берусь сказать. Ну, у демократов понятно, там один из двух, правда? Либо Хиллари.
Ну да, ну кто? Кто из двух?
Либо Обама. Все-таки Хиллари. Обама выиграл в Южной Каролине, это правда, но там очень большое количество чернокожих американцев, из которых 80% проголосовали за него, а из белых только четверть. Это довольно показательно. Конечно, супервторник расставит многое по своим местам. И я понимаю, что Кеннеди и дочь Кеннеди, люди более либеральные, поддерживает Обаму. Да вообще он чем-то напоминает Джона. Он блестящий оратор, в нем харизмы очень много. И действительно его вот этот, ну как сказать, крик, вот давайте за будущее, не за прошлое, а за будущее, конечно, находит много поддержки. И все-таки я не уверен, что Америка готова к чернокожему президенту. Я бы за него голосовал, кстати.
Вот, знаете, удивительно, но вот я очень рада, что мне довелось побывать в Америке именно во время выборов, потому что я очень много поняла про эту страну именно вот в этот момент. И удивительно то, что действительно, как мне кажется, Америка готова к черному президенту, потому что, вы знаете, Америка сейчас ищет, ну, на мой взгляд, человека, который будет их вдохновлять. И если уже проводить параллель между Обамой и Кеннеди, то оба они неопытные, оба они молодые, оба молодые сенаторы имеется в виду, да, то есть никто из них не голосовал по каким-то существенным даже вопросам в Сенате. Но, вы знаете, они вдохновляют американцев. Они, знаете, как вот когда в женщину влюбляется мужчина, то он становится лучше в своих глазах. Вот так вот и американцы, они становятся лучше в своих же глазах. То есть они после Айовы здесь творилось что-то ну, невероятное. Все говорили о том, что вот видите, значит, мы можем выбрать черного президента. И если он все-таки станет президентом, то отношение к черным все-таки поменяется.
Отношение
черных к самим себе поменяется.
Это правильно, это совершенно правильно. Есть еще одно сравнение, ведь Джон Кеннеди был первым президентом-католиком. До него ни одного католика никогда не избирали президентом Соединенных Штатов. Так что и тут есть некоторые параллели, так же, как, конечно, никогда ни одного черного не выбирали. Я не утверждаю, что нет. Я буду очень рад, если это так. Я повторяю, я бы за него проголосовал. Но есть у меня сомнения. Вот после вот супервторника, как мне кажется, все-таки 22 штата принимают участие в праймерис, да, будет как-то более понятно.
Да, возможно. Вот знаете, вот я тоже не берусь как бы делать какие-то прогнозы, но вот, например, такая газета, как New York Times, она свой, ну если не прогноз, то рекомендации уже четко высказала. 25 января в редакционной статье они призвали голосовать за Маккейна как кандидата от республиканской партии, при этом раскритиковав Руди Джулиани просто самым жестким образом. Из демократической партии они призывают голосовать за Хиллари Клинтон, как за женщину, которая гораздо больше опыта, скажем так, чем у Обамы, и в такой сложный для страны час, скажем, опыт важнее, по мнению редакционной статьи, по крайней мере, New York Times. Вот скажите, а я вот подумала, что это вообще за традиция такая, когда газета, независимая пресса, высказывает свои предпочтения и, ну, так скажем, поддерживает одного или другого кандидата. Разве это не уравнивает ее, скажем так, с партийной прессой, с зависимой, скажем так, от
какой-то
партии?
Ну, вы знаете, вот ту страницу или те даже две страницы, о которых вы говорите в New York Times, она и называется по-английски op-ed, то есть opinion editorial. И именно там-то и положено читать мнение. Мнение тех, кого мы называем ну, комментаторами или обозревателями, вот это op, а edit, editorial, то есть это точка зрения газеты. Это очень принято в Америке. Вот если вы посмотрите остальные статьи в том же New York Times, в основном это будут статьи, ну, репортажного, фактического характера, и будет очень мало рекомендаций. Но именно на этих двух, на этом развороте, а это всегда разворот, и не только в New York Times, но и в Washington Post, да и вообще, да и в Wall Street Journal и так далее, это очень принято. Это не говорит о партийной принадлежности, тем более, что ведь что они сказали? Если вы будете республиканцев, мы советуем, мы поддерживаем Маккейна. Если вы за демократов, мы поддерживаем Хиллари. Но они же не говорят, мы за демократов, поэтому голосуйте за Хиллари и не за республиканцев. То есть опять, вы делайте свой выбор.
Да, но вот существует же такое мнение, что, скажем, ну, допустим, Нью-Йорк Таймс традиционно поддерживает демократов больше, чем республиканцев. Uh-huh. Да? Например, Washington Post, ну, считалось так, по крайней мере, до последнего времени точно, что больше поддерживает все-таки республиканцев. То есть вот все равно, как бы это... Разве это независимая пресса?
Ну, Наргиз, что такое независимая пресса? Независимая от кого? Независимая от власти? Да, пожалуй, можно сказать, независимая. Настолько сильная, настолько, так сказать, там большие деньги и огромные связи, что можно сказать, независимая от власти. А разве она независима от тех, кто владеют ею? Ну, разумеется, зависима. Вообще, это сказки насчет того, что существует совершенно независимая пресса. Просто существует ее много, и зависит она от разных людей. И поэтому и получается разброс мнений. Вот вы сами сказали, предположим, Washington Post больше поддерживает республиканцев, New York Times больше поддерживает демократов. Я не уверен, что это так, но если это так, то, пожалуйста, вот две газеты и две разные точки зрения. В этом смысле читатель, интересующемуся этим, может почитать и то, и это. Но чтобы вообще газета была независимой вообще ни от кого, а как же, если я хозяин этой газеты, и я плачу за нее деньги, и у меня есть своя точка зрения, я ни в коем случае не хочу видеть республиканца президентом, я дам знать об этом, скажем, главному редактору, ну, в деликатной форме, скажем.
А вообще, как вы считаете, в этот раз точно победят демократы или нет? Потому что как бы такое общее мнение есть о том, что все-таки от республиканцев все очень устали. И 8 лет президентства Джорджа Буша-младшего уже просто всех настолько утомило и привело страну в такую, скажем так, нехорошую ситуацию, что многие считают, что у республиканцев нет уже никакого и шанса победить на этих выборах. Как вы думаете, вы согласны с этим мнением?
Я согласен, да. Я полагаю, что республиканцы потеряют и в Сенате, и в Палате представителей, и на губернаторском уровне в разных штатах, и, конечно, президентство. То есть они потеряют Белый дом. А если только не произойдет нечто совершенно неожиданное, непонятное и так далее. Все-таки давайте смотреть. С точки зрения экономики, Америка живет много хуже, чем до того, как пришел Буш. А политически, ну, Ирак, достаточно сказать это, вес Америки или уважение к Америке на международной, так сказать, арене резко упал. Это все понимают. Действительно, Буш достал американцев, а Буш символизирует республиканскую партию. Поэтому на сегодняшний день я не люблю, уже сказал это, делать такие вот категорические прогнозы, но я все-таки в данном случае готов сказать, что абсолютно убежден, что победят демократы вне зависимости от того, кого они выдвинут, и вне зависимости от того, кого выдвинут республиканцы.
Я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» передача «49 минут», передача о предвыборной кампании в США, и наш сегодняшний гость Владимир Владимирович Познер, президент Академии российского телевидения. И я также вам сейчас объявлю телефоны прямого эфира и телефон для голосования СМС, чтобы вы звонили и задавали свои вопросы нашему гостю и мне, если у вас есть ко мне вопросы. Итак, телефоны прямого эфира 363-36-59, 363-36-59 и телефон для СМС 8-985-970-45-45, 8-985-970-45-45. И вот нам уже пришел вопрос от нашего слушателя Рябикова Николая, это служащий из Санкт-Петербурга. Уважаемый Владимир Владимирович, семейство Кеннеди решило отомстить южанам за убийство Джона с помощью черного сенатора? А ведь это может и сработать. Какой хороший пиар. Тем более, что и очередь северян на пост президента подошла. Как вы думаете?
Я думаю, что это полный бред. Во-первых, южане ни при чем. Когда речь идет об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди, не южане его убили. Да, он был убит в Техасе, но это вовсе не случай Линкольна, скажем, да, который был убит в 1864, если я не ошибаюсь, году. Так что нет. И кроме того, Кеннеди сегодня, клан Кеннеди продолжает существовать, но является далеко не таким могущественным, каким он был когда-то. Так что вот эта ваша теория, уважаемый слушатель, она, скажем так, ошибочно.
Да, вы знаете, вот интересно то, что, вот как мы уже сейчас слышали, губернатор Калифорнии поддержал
Маккейна,
да, сейчас, а его жена, она же из клана Кеннеди.
Да.
Так вот, да, забавно, что вот действительно за Калифорнию сейчас идет такая очень серьезная борьба, потому что самый большой штат, в котором больше всего выборщиков, 170 человек, и сейчас политические комментаторы, то есть по-разному оценивают вот такую ситуацию, что, с одной стороны, Шварценеггер, поддержавший Маккейна, возможно, скажу так, подстегнет калифорнийцев голосовать за Маккейна, а с другой стороны, все-таки жена Шварценеггера из клана Кеннеди, и клан Кеннеди поддерживает Обаму, и вот как интересно распределяться голоса.
Я ничего тут не могу вам сказать, но хочу внести некоторую поправку. Все-таки выборщиков в Калифорнии 55, а не 170. Всего нужно 270, чтобы победить. 170 не может быть в одном штате.
Так думаю, что это на промежуточных выборах.
А это может быть. Но вообще за Калифорнию...
Это просто несколько стадий голосования.
Да, 55 выборщиков. А вы знаете, Шварценеггер очень популярен на самом деле. И в той же Калифорнии. Вообще он немного похож на Маккейна. В смысле того, что он прямой человек. Он говорит, что он думает. Он довольно независим. И я думаю, что его поддержка, конечно, поможет. Ну, что касается его супруги, его фамилия Шрайвер, вес-то у нее не такой, как у мужа. Но Калифорния традиционно голосует все-таки за демократов. Традиционно. Бывало, что нет, но все-таки традиционно. Поэтому, мне кажется, опять, что не имеет значения. Ну, будет Маккейн, бог с ним, так сказать. Для Калифорнии, я почти убежден, кстати, что Калифорния проголосует за Обаму. Ну вот посмотрим.
Знаете, вот наших слушателей очень сильно волнует вообще сам вопрос о том, как же американцы могут выбирать вообще женщину или чернокожего, и вообще насколько это возможно. Но знаете, вот я со своей точки зрения, находясь в Америке, могу сказать, что действительно я вижу, что они способны это сделать, и действительно следующим президентом США женщина может стать, то есть Хиллари Клинтон действительно очень популярна. Вот скажите, это действительно существенное и сильное изменение за последние годы американского общества, как вы считаете?
Несомненно. Послушайте, если мне не изменяет память, в Америке женщины получили право голоса в 1924 году. Вы можете представить? Только тогда, то есть уже в 20 веке, женщинам разрешили голосовать. Сегодня мы реально говорим о том, что женщина может стать президентом Соединенных Штатов Америки. Причем, если вы посмотрите на Сенат Соединенных Штатов, то количество женщин там явно меньше 10, это я вам ручаюсь. Да? Из 100 сенаторов менее 10% женщины, хотя население, как мы знаем, да, по крайней мере 50 на 50. Конечно, это гигантский шаг. Конечно, это огромное развитие. То же самое возможность избрания чернокожего. Это действительно означает, что в психологии американцев произошли глубокие сдвиги, что я считаю, надо приветствовать. Кстати, сдвиги такие произошли гораздо раньше в Европе, где женщины-лидеры встречаются и в скандинавских странах, и вспомните Тэтчер в Великобритании, но Америка всегда в этом смысле была гораздо более консервативной.
Да, это правда. Знаете, наш слушатель из Красного Села Вадим спрашивает, а почему Эдвардс вышел из гонки до Большого Вторника? Вы знаете, для меня, например, тоже это было совершенно... То есть, это для меня не было неожиданностью, потому что он набирал действительно не очень много голосов избирателей, но я не понимаю, почему. Он красивый, он обаятельный, он говорит правильные вещи, он белый мужчина, молодой мужчина. Он символизирует, в принципе, перемены, как просто новое поколение политиков.
Я вам больше скажу.
Почему он так непопулярен?
Я вам больше скажу. Речь, которую он произнес в Нью-Орлеане, по-моему, позавчера или вчера, когда он объявил о том, что он прекращает гонку, это речь блестящая, необыкновенно трогательная, проникнутая глубочайшей, как вам сказать, глубочайшей заботой о собственной стране. А почему он проиграл? Ну, вот эти вещи трудно объяснить. Но мне кажется, ведь он уже однажды проиграл. Вспомните, 4 года назад он проиграл Керри, в частности. Есть такое понятие. В Америке очень не любят лузеров. Вот кто-то один раз проиграл, это уже очень трудно преодолеть. И мне кажется, что, может быть, в этом секрет, потому что, или в этом ответ, потому что его предложения были не слабее предложения Хиллари или Обамы. Говорит он прекрасно, вы сами говорите, что он молодой, внешне очень симпатичный, белый, с юга. Ну вот, я думаю, что то, что он однажды уже эту гонку проиграл, сыграло вот такую роковую роль.
Да, и сейчас интересно наблюдать, как распределятся голоса людей, которые, в общем-то, голосовали за Эдвардса, потому что здесь тоже мнения разделились, что, с одной стороны, говорят, что, конечно же, они уйдут к Обаме, потому что за Эдвардса голосовали люди, которые не хотят голосовать за Хиллари, не хотят голосовать за человека из клана Клинтонов, а с другой стороны, другие аналитики говорят, что посмотрите, но ведь кто голосовал за Эдвардса, это были люди из деревень, даже не из деревень, а фермеры, скажем так, да? Люди, скажем так, среднего или вообще не очень большого достатка.
Именно так.
Это как раз те люди, это выборщики Хиллари Клинтон. То есть, скорее всего, они перейдут на сторону Хиллари. То есть, вот сейчас это тоже довольно интересный вопрос.
Знаете, действительно это вопрос. С одной стороны, люди вот малоимущие, люди, которым тяжело живется, казалось бы, они должны быть на стороне Обамы, как представителя чернокожих, которые живут хуже белых в целом, которые меньше имеют денег и так далее, и так далее. Но это также люди менее образованные. А менее образованные, значит, больше предрассудков. А больше предрассудков, значит, скорее расисты, чем не расисты. И вот тут-то и получается, что хотя бы идеологически вроде бы это люди Обамы, а психологически получается, что это люди Хиллари. Тоже абсолютно непонятно, как это повернется.
Вот, кстати говоря, к нам на пейджер приходят такие восклицания, я бы сказала, чернокожие в Америке не должны править. Вот, кстати, о предрассудках.
Ну, в России этого полно, кстати говоря, у нас страна, я в этом абсолютно убежден, вообще расистская, националистическая, шовинистическая, масса таких настроений. Ну, я хотел бы сказать этому господину или госпоже, который прислал вам эту
СМС-ку,
что не извольте беспокоиться, американцы сами решат этот вопрос.
Да, и вот замечательный вопрос, наверное, последний вопрос, который я задам перед новостями. А кого Буш назначил преемником, спрашивает нас Григорий.
Любопытно, нет, что Буш никого не называет. Ведь Буш обязательно в какой-то момент скажет, я за Ромни или я за Маккейна. И вот это будет очень-очень интересно. В принципе, он за Маккейна не может быть. Так, в принципе. Но, с другой стороны, если это покажется республиканцам, что это единственный реальный кандидат, то, конечно, он будет за Маккейна. Посмотрим.
Ну, знаете, с другой стороны, Маккейн же в 2004 году поддержал Буша, не стал против него, скажем так, выставлять свою кандидатуру. Поэтому, может быть, Буша поддерживает ее. Но, вы знаете, я когда разговаривала с людьми здесь, в Вашингтоне, то мне все с усмешкой сказали, вы знаете, я мы думаем, что никто из кандидатов республиканской партии не хочет, чтобы Буш выдвигал его как бы своим не преемником, а высказывался в его поддержку. Потому что Буш чрезвычайно непопулярен в Америке. И, скажем, его поддержка, она, скажем, будет минусом скорее, чем плюсом для любого республиканского кандидата.
Это то, что в Америке называется поцелуй смерти, знаете.
Да, абсолютно точно. Я напоминаю, что в эфире программа 49 минут, простите, да, программа о предвыборной кампании США. И мы вернемся после новостей.
49 минут. Проведите свое время с нами. 49 минут.
21 час и 35 минут в Москве. В эфире передача 49 минут, передача об американских выборах. Я ее ведущая Наргиз Асадова из Вашингтона. Здесь куча пришло просто вопросов, где Алексей Алексеевич Венедиктов. Алексей Алексеевич Венедиктов в Страсбурге опять. Ему вручают какую-то журналистскую премию. Но в следующий четверг он обещал вернуться, и передача пройдет в обычном формате. Нашим гостем сегодня в московской студии является Владимир Владимирович Познер, президент Академии российского телевидения. И мы продолжаем нашу беседу об американских выборах. У нас масса вопросов, но я еще раз призываю звонить и писать наших слушателей. Телефон прямого эфира 363-3659, 363-3659 и телефон для СМС 8-985-970-45-45, 8-985-970-45-45. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Владимир Владимирович, вот знаете, здесь вопросов действительно очень много. Вот Леонид, правда, не написал, откуда он, спрашивает, некоторые аналитики убеждают нас, что выборы в США так же предрешены, как и у нас, в России имеется в виду. Вы согласны с этим?
Вы знаете, это даже странный вопрос.
Очень много таких вопросов.
Да, ну, значит, могу вам сказать, что это абсолютно не так. Это абсолютно не так. Ну, не будем забывать, что в Америке этим выборам 200 с чем-то лет. В начале они были очень предсказуемы. Первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон был избран единогласно. Единогласно. И на второй срок единогласно. И только на третий срок он сказал, что он баллотироваться не будет. Не для того мы освободились от английской короны, сказал он, чтобы создавать собственных королей. И заложил традицию не баллотироваться на третий срок. А ведь поправка была принята только после смерти Рузвельта в 1952 году, что нельзя баллотироваться на третий срок. Вот. В Америке нет, это непредсказуемо. И ни в одной демократической стране это непредсказуемо. А у нас это очень даже предсказуемо. И я думаю, что это объясняется целым рядом вещей. Не знаю, мы обсуждаем не столько сейчас наши выборы, сколько американские. Но недаром никто не знает, кто победит на выборах в Соединенных Штатах. Никто, это же правда. Так что я не знаю, кому это могло прийти в голову и какому нашему аналитику. Я бы хотел с ним поговорить, было бы интересно.
Знаете, тут еще Лариса спрашивает, правда, меня уже, как и насколько ярко проходит повседневная кампания. И как бы я отвечаю на этот вопрос, наверное, продолжу вашу мысль о том, что действительно... Есть масса кандидатов. Изначально их было по 8 человек от каждой партии. Они соревнуются действительно не на жизнь, а на смерть. Они собирают огромные средства, создаются сайты, создаются штабы во всех крупных городах, во всех штатах. Огромную роль играют активисты и люди, которые просто бесплатно хотят помочь тому или иному кандидату победить на этих выборах. Эти люди сидят в этих штабах и обзванивают людей в том или ином штате, где проходит праймериз, скажем так, в этот момент, и делают до 150 тысяч звонков в день, чтобы призвать избирателей голосовать именно за этого кандидата. Люди объезжают по городам, стучатся в каждый дом, разговаривают с людьми, говорят, что вот именно этот кандидат, а никакой другой, вот самый лучший, он поможет нашей стране выбраться из кризиса, в котором она сейчас находится, он поможет вам опять поверить в себя и так далее. Эта кампания, вы знаете, на мой взгляд, пока еще не очень, скажем так, черная, если можно так выразиться, потому что пока что каких-то таких компроматов друг на друга кандидаты в президенты особенно таких серьезных не выбрасывали. Хотя, конечно, как вот недавно Джон Маккейн также выразился, и Хакаби, тоже другой кандидат республиканской партии, никто так хорошо не затеивает уличные склоки в политике, как клан Клинтонов. Так вот, не знаю, они ли, или, ну, по крайней мере, анонимные письма рассылаются избирателям, где говорят о том, что Обама втайне мусульманин, а для христианской страны США это совершенно неприемлемо, и так далее. Спекулируют на том, что второе имя у него Хусейн, и, значит, проводят параллель Обама-Осама и так далее. То есть на кого-то, наверное, это действует, но, по-моему, не особенно. Вот, так что предвыборная кампания здесь идет полным ходом. И, кстати говоря, вот у кандидатов, поскольку они выступают по много-много часов каждый день в разных штатах, у многих из них садятся голоса. И был случай, когда в Айове у Обамы на какое-то время пропал голос просто. А Хиллари Клинтон, она уже говорит, конечно, таким абсолютно осипшим, простужным голосом, потому что, ну, никакие связки этого не выдержат. Мне кажется, что отоларингологи должны быть существенной частью команды каждого кандидата в президенты.
Это правда, да.
Да, так что, конечно, борьба идет, борьба настоящая. Да, и вы знаете, вот если говорить уже о клановости в американской политике, то вот Анатолий, инженер из Москвы, задает нам такой вопрос. Почему в одной американской семье сразу несколько президентов? Кеннеди, Буш, Клинтон. Где социалисты, коммунисты, либералы? Не напоминают ли вам выборы в США, выборы в Северной Корее? Чем такая демократия лучше диктатуры пролетариата? Ну, намекается на то, что там как бы тоже, да, от отца к сыну и все такое.
Немножко хватанул. Во-первых, в Северной Корее выборов не бывает, и там только один кандидат, и поэтому выбор. Это не выбор, это называется совсем по-другому. Насчет Кеннеди. Кеннеди был один президент, а не двое. Зачем вы, при чем тут Кеннеди? Кеннеди был один, у него был брат, который был в свое время генеральным прокурором Соединенных Штатов Америки, а потом баллотировался, вернее, боролся за то, чтобы получить мандат от демократической партии, да был застрелен. А третий брат Эдварда и не боролся, так что он-то ни при чем. Как раз таких династий в Америке очень мало, очень мало. Вот Буш, да, это довольно редкий случай. Если вы скажете Рузвельт, то Теодор Рузвельт, который был в самом начале 20 века, и Франклин Рузвельт, который был, ну, скажем так, в середине 20 века, они были родственниками очень, так сказать, далекими друг от друга. Даже не троюродными и не пятиюродными, ну, просто вот у них была, так сказать, одинаковая фамилия. Так что это неверно. Абсолютно.
Вы знаете, мне кажется, что наши слушатели подметили тут такую особенность, что сейчас жена Клинтона баллотируется в президенты, и он, кстати говоря, ведет очень активную кампанию за нее.
Помогает,
да, активнейшим образом. Да. И надо сказать, что и в Америке здесь очень многих людей вызывает это смущение. То есть я тоже недавно разговаривала с молодым человеком, который сейчас вот получает второе высшее образование, то есть такой активный гражданин, скажем так, и он говорил, что вот вы знаете, я буду голосовать за Обаму, потому что мне будет стыдно объяснять, вот когда я буду ездить в командировки за рубеж, мне будет стыдно объяснять людям, почему у нас вот был отец Буш, сын Буш, значит, был муж Клинтон, теперь у нас жена Клинтон. То есть это людей как бы тоже смущает.
Я понимаю, что это может смущать, но тем не менее, еще раз я напоминаю, что если не считать, ну вот, выборов 2000 года, которые были украдены, на самом деле ведь Буш их проиграл, общенародный голос был в пользу Гора, а не в пользу Буша, и только за счет некоторых махинаций в штате Калифорния,
в штате Флорида.
Буш все-таки украл эти выборы. А так-то ведь идет честная борьба, вы сами ее описали, и побеждает тот, кого в конце концов народ поддерживает, как бы там ни было. Конечно, вот это вот коллегии избирателей, на мой взгляд, весьма антидемократическая штука. Я помню, я слышал на «Эхо Москвы», как один из ваших столпов говорил, что как раз это очень способствует демократии. Ну, я никак с этим не могу согласиться, но тем не менее, в целом, конечно, в Америке демократические выборы, где идет реальный выбор народа в пользу того или иного кандидата.
А как вы оцените тот факт, что вот Билл Клинтон вот так активно выступает и так часто выступает в поддержку своей жены, и как это сказывается на ее кампании? Скорее положительно или отрицательно, как вы считаете?
Наргиз, мне кажется, что если бы сказывалось отрицательно, он бы не выступал. Ведь он делает не просто по собственному желанию. Есть штаб людей, которые тщательно взвешивают все. С одной стороны, Клинтон необыкновенно популярен до сих пор, и более того, если бы он баллотировался, его бы выбрали, просто, по-моему, тут даже никакого спора. Он очень умен, он очень политичен, он очень харизматичен. Видимо, они сочли, что, и кроме того, много разговоров о том, что у них плохие отношения, а тут вот, пожалуйста, смотрите, как получается. То есть мне кажется, что это взвешенное, продуманное абсолютно решение. На самом деле помогает это или вредит? Мне-то кажется, что вредит. То есть он должен был бы подсказывать, потому что он много знает, но только не публично. Не публично, а в частных разговорах, так же, как она с ним советовала, вернее, он с ней советовался в Белом доме, так говорят. Так и здесь.
Да, между прочим, он даже для нее сделал отдельный кабинет. Она
совершенно
была
первая
медик, для которой сделали отдельный кабинет.
Совершенно верно. Я думаю, что вот эта вот реакция вашего молодого знакомого довольно должна быть характерной. Все-таки выбирают не Билла Клинтона, а Хиллари Клинтон. И вот здесь есть момент смущающий. Да.
Угу. Я предлагаю нам сейчас послушать наших слушателей, принять несколько звонков.
Давайте.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег Васильевич. Приветствую вас, очень тепло. Вот небольшое возражение Владимиру Владимировичу, что Джулиани проиграл, потому что вот он лузер. Но вспомните лузера Никсона, который проиграл Кеннеди первые выборы. Ну, он сказал себе, убежден не тот, кто проиграл, убежден тот, кто сдался. И выиграл с блеском и остался в истории.
Позвольте.
Очень выдающимся президентом, правда, мне иногда кажется, что он очень сильно недооценен. Верно ведь?
Я хотел бы сразу вам возразить. Я сказал, что лузер-то как раз не он, а лузер Эдвардс.
Эдвардс.
Да, потому он не прошел и должен был, в конце концов, вот недавно отказаться от дальнейшей борьбы, потому что 4 года тому назад он проиграл. Я не сказал, что Джулиани лузер. Так что тут вы просто, видимо, чего-то не поняли, да? А что касается Никсона, то да, это был выдающийся президент, несомненно. Особенно в вопросах внешней политики. Разбирался он, может быть, лучше кого-либо. Но он был жуликоват. Его же на этом поймали. Он врал. Он врал собственному народу громко и категорично в отношении Уотергейта. А в Америке это не прощается. Понимаете? Ему пришлось уйти в отставку, в общем-то, с позором. Так что история еще вынесет свой суд в отношении Никсона.
Еще один звонок примем. Алло? Алло? Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Федор Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Я не очень в курсе, какие программы у кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Мне хотелось бы узнать, какое отношение к России имеет каждый из кандидатов, насколько это можно сжато. И второе, а возможно, что такой популярный, с одной стороны, такой голливудский актер, как Шварценеггер, стал бы президентом Соединенных Штатов Америки в ближайшее время?
Я вам могу
спасибо
сразу
вопрос,
сказать,
Федор,
что Шварценеггер никогда не станет президентом Соединенных Штатов Америки, потому что по Конституции США человек, не родившийся в Соединенных Штатах, он мог бы приехать даже когда ему один день. Но если он родился не в Соединенных Штатах Америки, не в посольстве США, то есть не на территории США, он не может стать президентом. Это закон конституционный, и я плохо себе представляю, чтобы его поменяли. Это вот по первой части. По второй части, я не знаю, Наргиз, вот, может быть, вы подскажете, что вы думаете, но, как мне кажется, в выступлениях кандидатов Россия занимает не очень заметное место. Только Маккейн вспомнил слова Буша о том, что он заглянул в глаза Путина и увидел его душу. А я, мол, сказал Маккейн, заглянул в его глаза и увидел КГБ. Вот это вот, пожалуй, больше никаких особых выступлений по поводу России не было.
Да, вы знаете, действительно так. Россия занимает, наверное, 135-е место в этой предвыборной кампании. Но удивительно, что именно всего вообще по России высказались два человека. Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. И именно эти два человека, скорее всего, и станут номинантами от Демократической и Республиканской партии. И вот как вы верно заметили, Джон Маккейн сказал про то, что увидел в глазах Путина КГБ, а Хиллари Клинтон, я напомню, просто она назвала Путина бездушным или бессердечным человеком. Примерно в то же время. Вот, что... Ну, что забавно, согласитесь, что такое совпадение, что именно эти люди вышли, скажем так, в лидеры.
Да, забавно, конечно. Но хочу просто сказать, что если вы рассчитываете, что любой из этих людей, ставший президентом, приходит на этот пост с каким-то очень теплым чувством по отношению к России, вы заблуждаетесь, это не так. Имидж России, к сожалению, международный имидж, не очень привлекательный сегодня. В основном, ну, тут можно говорить о двойных стандартах, ну, много чего можно сказать, но просто это факт. Факт, что сегодня к России отношения скорее негативные, чем позитивные. И это будет отражено в словах, по крайней мере, в словах того человека, который станет лидером Соединенных Штатов.
Знаете, у нас еще очень много вопросов про независимого кандидата в президенты, которым, скорее всего, станет Блумберг. Майк Блумберг, нынешний мэр Нью-Йорка. Вот как вы считаете, какова вероятность того, что он войдет в гонку, и у кого он, скорее всего, отнимет голоса? У республиканцев или у демократов?
Ну, он член республиканской партии, все-таки не будем забывать.
Нет, он, вы знаете, он уже независимый. Дело в том, что он ушел? Он был сначала демократом, потом стал республиканцем, а потом вообще ушел.
Да, но вы знаете, это уже слабость. То есть, если он позволит себе начать кампанию, его будут бить слева и справа и с середины именно за это. Ну, что это за человек? То он был членом демократической партии, потом он стал, чтобы выиграть выборы какие-то, значит, ну, в Нью-Йорке, да, он стал членом... Да. Значит, республиканская партия, а теперь, вот чтобы еще чего-нибудь такое, он вышел из республиканской. Вот такой у нас принципиальный господин Блумберг. На этом он проиграет много. А мне кажется, что, скорее всего, он не будет баллотироваться. Он взвесит все. Он очень популярен сейчас в Нью-Йорке. Он еще человек вполне в том возрасте, что он может и через 4 года баллотироваться. Я считаю, что он упустил момент. Время уже ушло. И я бы очень удивился, если бы он рискнул, несмотря на то, что у него есть собственный миллиард, который он может потратить на предвыборную кампанию, я бы очень удивился, если бы он рискнул. Но голоса все-таки он будет отнимать у республиканцев.
Вы знаете, здесь просто разные тоже есть точки зрения на этот счет. И меня, меня просто привлекала один такой расчет, что, конечно же, если выйдут в итоговой схватке Хиллари как кандидат от Демократической партии и Джон Маккейн как кандидат от Республиканской партии, то Хиллари, она сможет обыграть Маккейна вот в экономических вопросах, которые сейчас являются просто наиболее, наверное, важными для американцев.
Номер один,
все опросы это показывают. Ну и, как известно, Джон Маккейн, он слабоват, скажем так, в этих вопросах, поэтому Хиллари Клинтон здесь его может обыграть. Так вот, если третьим в гонку войдет Блумберг, то он, конечно же, очень привлекательный кандидат с точки зрения решения экономических проблем в США, и он как раз может в этом смысле отобрать голоса у Хиллари.
Не знаю. Я вам скажу так. Шансы у пока, по крайней мере, исторически у независимого кандидата нет ни малейших. Все-таки партийные аппараты республиканцев и демократов чрезвычайно мощные, с разветвленной корневой системой, а у независимых нет ничего. Были попытки, может быть, 2-3-5% там чего-то набрать, но не более того. Поэтому, как мне кажется, шансов у него крайне мало. Может быть, будет развиваться вот это вот движение, чтобы была третья сила, которой, в общем-то, в Америке давно не было, чтобы была третья сила. И Блумберг в этом смысле подходящая фигура. Но еще одну вещь хочу вам сказать. Он еврей. Еще в истории Америки никогда не было еврея-президента.
Так же, как и женщины, так же, как и черного,
совершенно
так же
верно.
Такого старого человека, как Маккейн.
То есть, все-таки Рейган был довольно старый. да? Я не помню, сколько ему было лет, когда его избрали, но близко к 70.
Вот. Да, это правда.
Да, поэтому опять это что-то совершенно новое. Мало того, что независимый, да еще к тому же и еврей. Что для Америки, знаете, это вы же сами знаете, там есть некоторый антисемитизм, время от времени встречается. Поэтому это очень под большим вопросом. Я сомневаюсь, скажу прямо, что он даже рискнет. Это не Нью-Йорк, хорошо. Знаете.
Я приму еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Отойдите, пожалуйста, от приемника, потому что вас плохо слышно.
Алло.
Вот прикройте приемник.
Слышать это было. Я выключила уже этот звонок. Попробуйте, да? Дозвонитесь еще раз. И еще раз просьба ко всем слушателям, отходите от приемника, когда вы звоните по телефону. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Владимир из Подмосковья. Я хотел узнать, какая роль международных организаций в выборах и есть ли наблюдатель?
В Америке нет наблюдателей никогда, в общем, и никакой роли не играют международные организации совершенно. Они, американцы, как мне кажется, чисто психологически даже, были бы возмущены при любой попытке вне Америки как-то контролировать или наблюдать за, или влиять на ход их выборов.
Ну, знаете, я тут выяснила, что есть внутри Америки какие-то государственные, ну, или не государственные, частные организации, которые, ну, если не наблюдают, то, по крайней мере, организуют горячие линии, так называемые, по которым люди могут позвонить и рассказать о тех нарушениях, которые
правильно.
Они заметили на избирательных участках.
Правильно.
Потом, после этого, эти все звонки обрабатываются, и после этого они становятся публичными, и... Люди, которые, ну, то есть вот владельцы, собственно, или там организаторы этих горячих линий, они выступают просто очень широко по всем просто телеканалам и рассказывают, действительно, были какие-то нарушения или не было.
Но это американские организации.
Да, это правда, это американские организации.
Это принципиально важная вещь.
Да, но у них такой самокритика, скажем так.
Да, это несомненно, да.
И последний звонок, я думаю, что мы еще успеем принять. Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
алло.
Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Иосиф, я из Москвы. Меня заинтересовала одна ваша информация. Это якобы или на самом деле Обама мусульманин? И вопрос такой, если да, и даже если нет, каковы их отношения к Хиллари и Обама к вопросу о взаимоотношениях с Израилем?
Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос. Владимир Владимирович, очень хочу услышать ваше мнение.
А если бы Обама был мусульманином, он бы об этом сказал очень давно, потому что он слишком хорошо понимает, как политический деятель, что в Америке это скрыть невозможно. Поэтому если он говорит «нет», и вдруг обнаруживается, что «да», это конец его карьеры вообще. Раз он твердо сказал, что он не является мусульманином, значит, он не мусульманин. Это первое. Второе. Традиционно Соединенные Штаты относятся позитивно к Израилю, традиционно. И Клинтон относился так же, и, несомненно, Хиллари. Другое дело, что, возможно, Обама не будет безоговорочно поддерживать Израиль. Его подход к внешнеполитическим вопросам, мне кажется, более либерален. Он понимает необходимость создания государства палестинского для того, чтобы... ну, так сказать, уменьшит очаг опасности, который там есть. Но, тем не менее, Соединенные Штаты будут, конечно, всегда поддерживать Израиль. Тут даже и говорить нечего.
Да, от себя хочу добавить лишь то, что Барак Обама, как раз если чем и может похвастаться, да, в своем резюме, так это тем, что он вместе с христианскими организациями обустраиваем, скажем так, людей, лишившихся домов, лишившихся работы в бедных кварталах Чикаго. То есть он, конечно же, христианин. Но сам факт, что... Вот сам факт того, что, понимаете, вот эта информация, которая абсолютно, естественно, блеф, то, что... Обама это мусульманин, а то, что у него второе имя Хусейн, и то, что вот, проведение параллели между Обамой и Осама, видите, даже в России людей он очень занимает.
Да, это
и
правда.
Что удивительно. Ну и, конечно же, в такой стране, как Америка, христианской стране, просто до мозга костей, она, эта мысль о том, что, не дай бог, в президенты проберется какой-то мусульманин, она очень страшная.
Да, особенно после 11 сентября. Да?
Да, это безусловно так, да. И, кстати говоря, вот если мы уже говорим о том, что если, скажем так, в итоговой схватке между собой будут бороться Маккейн и Хиллари, не дай бог что-то где-то случится, я имею в виду, что какой-то теракт или ухудшение вот безопасности в смысле, в международном, да, смысле этого слова, то это также прибавит, мне кажется, голосов Маккейну и сделает возможным,
согласен,
что американская партия вновь придет
согласен,
к власти.
Да. Согласен, то, что Маккейн поддерживает войну в Ираке, в этом смысле занимает чрезвычайно жесткую позицию и является, в общем, ястребом. Так что да, вы правы.
22 часа в Москве. В эфире была программа «49 минут». Наш сегодняшний гость Владимир Владимирович Познер. Спасибо вам большое.
Спасибо
за
вам.
Участие. Было очень интересно.
И мне,
спасибо и
мне.
До свидания.
Всего хорошего.
49 минут. Проведите свое время с нами.